Глава 17. Бергония, Гандервид, часовня донжона. Тяжелые двери, ведущие в часовню донжона, который возвышался над всеми зданиями в центре Гандервилля, отворились, и в проеме показалась массивная фигура брата Жакомо, оруженосца младшего магистра Ордена Багряного Щита, Чезаре ди Нобиле. Его доспех страйкера был весь в пыли и крови.
«Брат Чезаре!»
— хрипловатым голосом произнес он.
«Враг уже внутри донжона! Два десятка бойцов сдерживают баррикаду на лестнице!»
Чезаре ди Нобиле мрачно кивнул своему оруженосцу и перевел взгляд на алтарь, на котором сейчас лежал труп знахаря-полукровки, принесенного в жертву несколькими минутами ранее. Рядом с алтарем стоял жрец ордена брат Боччи, державший в своей правой худой руке длинный жертвенный нож, с клинка которого густыми каплями капала на пол кровь. На морщинистом лице жреца застыла торжествующая улыбка, а в глазах горел неистовый огонь веры.
«Ничего не бойтесь, братья!» — визгливым голосом провозгласил он. «Вечный принял нашу жертву! Он обязательно пошлет нам помощь!»
Оба оруженосца Чезаре ди Нобиле, только что вошедший брат Джакомо и находившийся все это время подле магистра брат Викензо, почти синхронно вскинули сжатые в кулаки правые руки.
«Вечный с нами!»
— хором выкрикнули они.
«Вечный с нами!»
— повторил за ними Чезаре, но более сдержанно. В данную минуту он очень сильно жалел о том, что жрецы Ордена Ледяного Копья так и не добрались до этих мест. Вечно открыл им тайну преобразования силы истинных в его магию. Жрецы северян обещали передать эти знания своим братьям-южанам, но, увы, не успели этого сделать. Приходилось действовать по старинке, просить милости у Вечного обычной жертвой. Перед ритуалом знахаря держали в темнице донжона несколько недель, дабы в подходящий момент отдать его Вечному. И вот этот день настал. Правда, Чезаре, при всем его благоверии, уже мало рассчитывал на то, что они спасутся сегодня. Чезаре ди Нобиле происходил из старого угасшего рода, владения которого когда-то были на юге Аталии. Когда у маленького Чезаре обнаружился теневой дар, дед отправил его постигать магическое искусство в Рубиновую гильдию магов, где впоследствии его заметили жрецы Ордена Багряного Щита и забрали к себе на воспитание. Уже в Ордене Чезаре постиг все таинства владения боевой магией и достиг ранга Медиуса. Его командиром и наставником был магистр Ордена Альберто ди Ланци, прозванный его врагами Серым Жнецом. Чезаре, можно сказать, боготворил своего наставника, которого с уверенностью можно было назвать одним из сильнейших страйкеров в Мейнленде. Именно Альберто ди Ланци открыл глаза Чезаре на главные истины Ордена. Он показал, что главная цель существования каждого багряного рыцаря – это служение Вечному, а также его Ордену. Братья из Ордена Ледяного Копья называли Вечного Бога его древним именем – Хладом Жутким. Но Чезаре больше нравилось, как его именовали в Аталии. Вечный – более емкое и всеобъемлющее имя. Жрецы учили, что Вечный, сражаясь против колдунов-пустошей, так называемых аурингов, был подло предан своими союзниками – истинными. Перед тем, как пасть в бездну, Вечный обещал своим верным слугам обязательно вернуться и призвал их отомстить подлым предателям. По преданиям, именно Вечный призвал тень и подарил своим последователям магический дар. Так с тех давних времен и идет кровавая война с истинными. В Бергонию Чезаре ди Нобиле прибыл вместе с Альберто ди Ланци, под командованием которого находилось почти три когорты красных плащей, чтобы взять под контроль марграфство Валье, известное как Теневой перевал. Об истинных целях магистра ди Ланци Чезаре не был осведомлен, но догадывался, что могло понадобиться ордену на фронтире. В первую очередь, оккупировав Гандервиль, магистр ди Ланци приказал вычистить город от этих мерзких крыс истины. Кровь предателей лилась рекой в те дни. Затем, приведя к покорности местных жителей, основное войско багряных отправилось дальше на север, чтобы захватить марграфство. А задача Чезаре ди Нобиле было контролировать Гандервиль, который являлся сейчас перевалочной базой на пути к Теневому перевалу, находящемуся почти в 4 седмицах пути. Отсюда из Гандервиля происходило снабжение когорт магистра в марграфстве. Сам же Чезаре при поддержке 2 оруженосцев-страйкеров, в ранге экспертов и жреца ордена руководил гарнизоном в 1000 воинов. Все было налажено и функционировало без каких-либо серьезных проблем до определенного момента. Почти 2 недели назад в город начали прибывать разрозненные отряды аталийцев, бывшие некогда частью большого войска, которым командовал маркиз ди Спинола, а теперь выглядевшие как жалкие грязные оборванцы. Задача этого войска была зайти в тыл вестонцам и отрезать легионы маршала де Клермона от снабжения. Беглецы сообщали, что войско маркиза было разбито неожиданно появившимся на имперском тракте пешим войском вестонцев. Сам Спинола и его вассалы пали в сражении. Подумать только, 3000 всадников были разбиты 3000 пехоты. Чезаре помнил Угу ди Спинолу, который останавливался в городе несколько недель назад. Маркиз показался Чезаре довольно высокомерным и вспыльчивым, так что его не сильно удивило то, как маркиз попал в явную ловушку. Чезаре справедливо предположил, что вестонцы скоро объявятся у стен его города, и поэтому отправил птицу с посланием Альберто ди Ланци и получил от него ответ, где говорилось, что магистр лично выдвигается с войском на помощь Чезаре. Барон ди Нобеле тем временем сложа руки не сидел. Он организовал остатки войска ди Спинолы, а также ополчение из горожан для отражения атаки. Правда, на последних у Чезаре надежды не было. Местные не очень жаловали багряных рыцарей. Те чистки и казни истинных любви к ордену не добавили. Багряных ненавидели, но их боялись. Два подавленных бунта с жестокой казнью подстрекателей и предводителей заговорщиков охладили пыл бергонцев. И вот трое суток назад под стены города прибыло то самое войско, которое Чезаре ди Нобеле, кстати, ожидал увидеть несколько позднее. Похоже, предводитель вестонцев понимал, что нужно торопиться перед приходом основных сил багрянок. Вражеская армия описывалась выжившими воинами маркиза ди Спинолы как непобедимая и несокрушимая. Каково же было удивление Чезаре, когда он увидел, что большая часть войска неприятеля состоит из мертонских лучников, а также двух неполных когорт легионеров. Одна из них вообще маршировала под знаменем отчаянных. По сути, это был сброд, собранный по тюрьмам. Ох и посмеялись же в тот день Чезаре и его командиры над беглецами. Проиграть битву каким-то висельникам и голодранцам с Туманных островов надо еще постараться. Чезаре и его люди уже предвкушали скорую победу над этими наглецами после прибытия Альберто ди Ланци. Кроме того, им грел душу тот факт, что телеги вестонцев сейчас до отказа забиты трофеями, взятыми с рыцарей ди Спинолы. Большой шатер маркиза в центре военного лагеря вестонцев, а также огромный табун – тому доказательство. Когда утром следующего дня над городом разнесся рев сигнальных труб и Чезаре сообщили, что с севера двигается большое войско, радости защитников города не было предела. Это значило, что Альберто ди Ланци со своими когортами наконец прибыл им на подмогу. Но радость вскоре сменилась разочарованием. Оказалось, что войско, прибывшее с севера, вовсе не союзное. Это были горцы, почти 1500 воинов. Они перекрыли выход из города со стороны северных ворот. Больше никто не смеялся. По сути, учитывая общую численность, неприятель привел под стены города целый легион. Несмотря на то, что Чезаре ди Нобеле хорошо подготовил город к отражению штурма, он прекрасно понимал, только появление магистра ди Ланци спасет ситуацию. Благо, ни вестонцы, ни горцы пока не делали попыток штурма. Но они готовились. Чезаре видел, как в лагерях неприятеля собирают длинные лестницы. По его расчетам, при прежнем неторопливом темпе неприятель наверняка пойдет в атаку через 2 или 3 дня. Но он ошибся. Ночью Чезаре был разбужен громким шумом. Враг начал штурм. Только вот все пошло не так, как предполагал Чезаре. Оказалось, что в город под покровом ночи каким-то образом прокрались вражеские бойцы и вырезали всех, кто охранял ворота. Как восточные, так и северные. Чезаре понимал, что без предательства здесь не обошлось, но это уже было неважно. В итоге в город с двух сторон хлынули 2 армии. Уже к утру, при поддержке горожан, которые, как и предполагал Чезаре, перешли на сторону неприятеля, город был захвачен, а остатки гарнизона заперлись в донжоне. Тем временем шум схватки за дверьми становился громче. Последняя баррикада продержится недолго.
«Братья!»
— громко воскликнул Чезаре и обвел взглядом своих оруженосцев.
«Пусть каждый из нас перед смертью прикончит как можно больше этих грязных ублюдков. Пусть их жизни станут жертвой вечному. Не жалейте себя, братья! Режьте, крушите, рубите! Да умоются кровью все наши враги! Во славу вечного! Во славу его!»
Воодушевленные речью своего магистра проревели страйкеры. Жрец тем временем обошел каждого из них и обмазал их доспехи кровью истинного. Затем влил в рот каждому по 3 флакона магического эликсира. Чезаре, проверяя, на месте ли все его круды, чувствовал, как по его жилам течет яростный огонь силы. Его грудь часто вздымалась, а глаза сверкали острым и решительным взглядом. Он был готов к битве. Его воля укрепилась, а рука сжималась на рукояти меча, отполированного до блеска. В воздухе витал запах магии и предчувствие предстоящего противостояния.
«Братья, уже сегодня мы предстанем перед Вечным!»
Громко воскликнул Чезаре, стараясь перекричать звуки сокрушительных ударов, сыпавшихся на дверь часовни. Его слова, полные уверенности и силы, заставили его оруженосцев вскинуть свои клинки. Жрец, завершив свои ритуалы, отошел в сторону. Он сложил руки в молитве, прося вечного о силе и победе для его братьев. Страйкеры, чувствуя прилив сил от магического эликсира, заняли свои позиции. Они были готовы к бою, их сердца бились в унисон, создавая мощную ауру отваги и решимости. В следующее мгновение послышался грохот и треск ломаемых дверей. Чезаре, подняв меч к небу, заревел в ответ. Страйкеры откликнулись громким ревом, и в тот же момент на пороге появился враг. В часовню бесконечным потоком ворвалось несколько десятков мертонцев. Чезаре видел их полные ненависти взгляды и искривленные от злости гримасы. Гленны. Успел подумать Чезаре перед тем, как их накрыл залп из нескольких десятков стрел. Для этих лесных тварей 30-40 метров даже не дистанция, ни одна стрела не пролетела мимо. Удар был такой силы, что и Чезаре, и его братья по оружию тут же были отброшены на каменный пол. Чезаре поморщился. Сразу два небольших круда рассыпались в прах, заговоренные стрелы, не иначе. Магистр быстро огляделся. Братья Жакомо и Викензо, как и он, уже были на ногах. А вот брату Бочче, который не был страйкером, не повезло. Жрец неподвижно лежал на полу у алтаря, пронзенный по меньшей мере 5-6 стрелами. Одна из них метко вошла ему в глаз, пробив насквозь затылок. За первым залпом последовал еще один, а за ним еще. Ни Чезаре, ни его оруженосцы так и не успели даже на десяток метров приблизиться к стрелкам. Гленнов не просто так считают самыми меткими и самыми быстрыми стрелками. А уж если они делают свою работу с удовольствием, как сейчас. Чезаре хотелось взвыть от злости и обиды. Неужели он погибнет вот так, от стрел презренных истинных? Не напоит свой клинок кровью врага? Еще один залп заговоренных стрел, и последний крут Чезаре превратится в пыль.
«Я почти пуст», —
услышал он натреснутый голос брата Жакомо.
«Я тоже»,
— мрачно произнес брат Викензо.
«Ко мне за спину, братья!» — приказал Чезаре. «Скорее!»
Оруженосцы было дернулись, но громкий окрик, разнесшийся по залу часовни и растворившийся где-то под сводами, заставил лучников опустить свое оружие. Чезаре видел сожаление на их лицах, хотя некоторые гленны злорадно улыбались. Эта пауза явно не является спасительной для Чезаре и его братьев. Тем временем от строя лучников отделилась фигура воина в черной броне страйкера. Его меч и кинжал висели на поясе. Чезаре на миг замер, ошарашенно разглядывая необычный доспех, явно выполненный из цельной шкуры какого-то теневого монстра. Судя по чешуе, когда-то это был гигантский змей или ящер. Страйкер двигался легко и непринужденно, нисколько не заботясь о своей безопасности. Хотя Чезаре прекрасно понимал, что воин, который может позволить себе такую броню и оружие, найдет деньги и на по меньшей мере десяток цельных крудов.
«Господа!»
— воскликнул он на аталийском с легким вестонским акцентом. «Мое имя Максимилиан Ренар, марграф де Валье. Предлагаю вам сдаться. Клянусь, что после непродолжительной беседы я подарю вам быструю смерть». Чезаре охватило волнение и чувство досады. Так вот, значит, кто пришел на эти земли. Король Вестонии нашел нового марграфа. Жаль, что Чезаре не может предупредить магистра Диланцы. Эх, а ведь эти болваны из войска маркиза Ди Спинола ничего не сказали об этом марграфе. Он ведь наверняка сражался под своим знаменем. Хотя чего еще ждать от обычных воинов? Откуда им знать все эти геральдические нюансы?
«Как великодушны с вашей стороны, мессир!»
Насмешливо огрызнулся брат Викензо. Он никогда не отличался терпением, всегда был вспыльчив и скор на расправу.
«Господа рыцари, не вам говорить о великодушии»,
спокойно ответил человек, назвавший себя марграфом де Валье. «На ваших руках кровь сотен и тысяч несчастных, большинство из которых ни в чем не повинные женщины и дети. Мое предложение – это ваше спасение от мучительных пыток, что ждут вас перед смертью. А умрете вы, скажу я вам, очень нескоро.
Король Вестонии отдал марку палачу?»
Насмешливо спросил Чезаре.
«Палачу?»
– переспросил марграф де Валье. «Вы что же подумали, что я буду вас пытать, господа рыцари? О нет, я отдам вас тем, кто давно ждет с вами встречи. Поверьте, за то, чтобы получить привилегию быть тем, кто заставит вас глотать свои собственные кишки, придется побороться. Слишком много желающих. Решайтесь, господа рыцари. Короткая беседа и потом быстрая смерть? Или долгая беседа и долгая смерть? Выбор за вами». С каждым произнесенным словом марграф делал шаг вперед, тем самым затрудняя лучникам задачу. Правда, те вроде как даже не пытались поднять оружие. Они, похоже, были полностью уверены в своем командире. Кстати, среди стрелков были видны и другие страйкеры. Особенно выделялся высокий широкоплечий боевой маг с длинным двуручником, на который он непринужденно опирался. Чезаре показалось, что это шанс.
«Братья!»
— шепнул он, следя за каждым шагом страйкера.
«По моей команде, дружно атакуем. Вложите в свои удары всю ману».
Оруженосцы незаметно кивнули. Они поняли замысел командира — слитной атакой попытаться пробить магический щит страйкера.
«Хорошо, мессир», —
произнес громко Чезаро Ди Нобиле, делая шаг вперед.
«Мы принимаем ваше предложение. В атаку!»
И трое страйкеров ринулись вперед.
«Зря»,
— как-то отстраненно произнес человек, назвавшийся марграфом де Валье, и в следующую секунду Чезаро увидел, как его силуэт растворился в воздухе. «Авант!» Успело пронестись в голове магистра, прежде чем его оруженосцы рухнули на пол в результате двух молниеносных ударов. На мгновение страйкер появился в поле зрения, легко увернулся от меча Чезаро и сбил магистра с ног сильным ударом кулака в висок. Перед тем, как потерять сознание, Чезаро заметил, что Авант даже не обнажил свой клинок, а разделался с ними троими в рукопашную, словно с какими-то новобранцами. Потом с магистром все происходило словно во сне. Ему снилось, будто бы он и марграф стали лучшими друзьями. Они пили великолепное аталийское вино, ели изысканную еду в его просторном шатре. Рядом с Чезаро сидела красивая женщина. Ее угольно-черные волосы были заплетены в толстую косу. На пухлых розовых губах играла ласковая улыбка, а в больших темно-зеленых глазах горел лукавый огонек. Оказалось, что Макс — отличный парень и тоже ненавидит истинных и не прочь присоединиться к ордену Багряного Щита, чтобы иметь возможность служить Вечному, истребляя этих грязных крыс. Чезаро, воодушевленный порывом Макса, начал рассказывать об ордене и его порядках. Ему так много хотелось поведать своему новому лучшему другу обо всем, чем занимались его братья-рыцари, что он даже чуть было не захлебнулся вином от волнения и спешки. Ведь Макс — великий воин, а еще вдобавок ко всему — авант. Чезаро уже представлял, как похвалят его верховные магистры ордена за то, что он привел такого мага к алтарю Вечного. Он говорил много и раскрывал Максу все, что знал. Он не боялся разглашать секреты ордена, ведь Макс скоро станет его братом. Он явно заинтересован, даже записывает все, что ему рассказывает Чезаро. Наконец, Чезаро выдохся и, кажется, начал трезветь, а вместе с просветлением пришло осознание того, что только что произошло. Он огляделся. Оказывается, все это время он сидел привязанный к стулу не в прекрасном шатре, а в каком-то грязном сарае. И вино в его рот заливала черноволосая женщина, которая была очень похожа на ведьму. Глаз магистра уже был наметан в таких вопросах. Кроме ведьмы и марграфа де Валье, в сарае находились разные существа, в которых Чезаро опознал первородных. Его глаза от удивления и неожиданности расширились. «О, Вечный! Они ведь повинуются этому марграфу!»
«Кто ты такой?»
— прохрипел Чезаро, вперив в Макса пытливый взгляд.
«Слышь, Ауринг!»
— усмехнулся маленький человечек, сидевший в углу сарая и чинивший конскую упряжь. Чезаро знал древние наречия, на котором говорили истинные. Наставники ордена учили будущих магистров знать язык своего врага.
«Кажись, доблестный рыцарь приходит в себя. Хотя какой он рыцарь? После того, что он тут наговорил, мразь он и живодер, иначе его не назовешь».
Маленький человечек тяжело вздохнул и покачал головой. Но Чезаро было плевать на то, что там о нем говорил этот поганец. Он во все глаза таращился сейчас на Макса, который, похоже, понял, что Чезаро понимает ведьмачий. Вон даже что-то записал в своей бумаге. Магистр чувствовал, как его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Его охватило смятение и безысходность. Нет, не потому, что он боялся смерти. Его удручало то, что он сам рассказал врагу Вечного все, что знал об ордене. И плевать, что его опоили. Дело сделано.
«Ауринг?»
— прошептал он пересохшим горлом. Макс взглянул на него безразличным взглядом и, ничего не ответив, отвернулся.
«Все, мы закончили»,
— сказал он ведьме и начал сворачивать бумаги.
«Зови его».
Черноволосая кивнула и, бросив многообещающий взгляд на Чезаро, выскользнула за дверь. Чезаро следил за каждым движением этого странного человека, но так и не смог произнести ни слова. Наконец, дверь отворилась, и на пороге появился высокий воин, которого Чезаро сразу же узнал. Это был Вервольф, самку которого они принесли в жертву год назад. Жрец тогда сказал, что та жертва была вдвойне угодна Вечному, потому что самка была беременна. Вервольфа они тоже сперва пытали и хотели принести в жертву, но ему удалось сбежать.
«Друг мой»,
— обратился марграф де Валье к Вервольфу на ведьмачьем, не обращая внимания на попытки Чезаро вырваться из пут.
«Теперь он твой, как я тебе и обещал».
«Спасибо, друг»,
— рыкнул Вервольф в ответ. И тогда марграф покинул сарай, а вместе с ним и все первородные. Вервольф кровожадно улыбнулся Чезаро, показав растущие прямо на глазах клыки.
«Помнишь меня, тварь?»